Друзья, тема наша «Следуй за мной». На севере братья ехали на Буране, и в основном едут по рекам. И когда шли-шли, постоянно надо сверять путь. И встретился им оленей след. Ну, олень – это такое животное, оно мигрирует строго на север и строго на юг. Озеро, оно плывет по озеру, оно его не обходит. Оно прямо держит курс. И встречаются им следы как раз в нужном направлении. И недовольные братья. Хорошо, теперь по следу легко идти. И идут. Шли-шли, вдруг неожиданно, это прям по реке было, вдруг неожиданно след берет круто влево и уходит. Остановились. Что за неразумное животное? Достали навигатор GPS, прострельнули дорогу, проверили. Нет, правильно, на север туда. Посмотрели, может, какой дикий зверь спугнул оленя. Никаких следов. Вывод был простой. Неразумный олень. Держим путь прямо. Проехали несколько метров. Брат мне рассказывал. В такую наледь залетели. Оттуда 8 часов. Еле вышли изможденные. Мокрые, сушились. Чуть-чуть прошли дальше. Смотрят, след оленя появился опять с левой стороны и опять пошел по реке. Олень каким чувством чувствовал эту наледь? Нет у него ни приборов, ни спутников. Вот. И брат говорит, с тех пор мы по следу оленя. Все. Олень налево, и мы за ним. Он знает, что он завернул. Какую-то обойдет беду. Вот. Братья и сестры, вот по следам Господа часто мы тоже идем. И так радуемся, что вроде по пути и вечность. Но когда Господь предлагает нам что-то не так, что наш ум не может воспринять, то мы останавливаемся, подумаем. Нет, здесь что-то не так. Мы разумней. Вперед. И в какую-то беду попадаем. И потом, пройдя, думаем, почему мы не уповали на Господа? Почему не доверяли Ему? Он бы провел, Он знает. Этот поворот бы был очень хороший в нашей жизни. Друзья, слово, которое я хотел бы сказать, так и можно озаглавить, что мы должны идти уповающими по следам нашего Господа. За Ним с упованием. Прочту основание наших рассуждений и немножко мы порассуждаем. 39-й Псалом, с 1 стиха по 6. Начальнику хора, Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Друзья, Давид говорит: твердо уповал я на Господа. И он укрепил, и ноги укрепил, и из рва избавил, и из болота. Друзья, Давид, где он учился упованию? Ведь это пастушок, юноша, который, в общем-то, ничего, ни книг, видимо, не читал там, в пастушеской своей жизни. Но именно там зарождалось его упование на Господа. Ну, в чем? Вот у него овечки. Написано, немногочисленные. Приходит зверь. Хотел бы вопрос без конфетки задать. Скажите, какой зверь приходил и приходилось сражаться? Руку, руку. Давайте смело. Что, не помните? Медведь. Медведь — правильный ответ. А еще был же зверь. Лев. Да? Так, а еще был? А волк был, сестры? Молчат. Не было волка. Был медведь и лев. Вы знаете, медведь – это хозяин тайги, а лев – царь зверей, да? Друзья, и вот как этот юный отрок, пастушок, мог вот так вот догонять? Не должно пропасть ни одной овечки. Господи, если Ты всемогущий Бог, Ты поможешь мне сохранить. И догонял, друзья, догонял, это на верную смерть бежал. На верную смерть. И отнимал. Друзья, и вот этот опыт, он пригодился ему. Когда Голиаф вышел и много дней поносил и народ, и позорил Израиля, тогда он вышел, и его спрашивают: подожди, как ты можешь идти? Как ты можешь идти? Он воин от юности. И он в пример приводит вот этот юный опыт упования. Если кто-то подумает, что «да мы еще будет нам уповать, еще все впереди», друзья, вы уже опоздали. У вас уже должен быть этот опыт упования на Бога. И он приводит в пример, и, друзья, сражает этого великана, сражает. Друзья, опять идет на верную смерть. Итак, что такое упование на Господа? Друзья, когда ты силы Божьей оцениваешь выше, хотя в видимом плане это абсолютно не видно. Когда ты Богу доверяешь больше, хотя никаких шансов земных на эту победу нет, и все-таки ты идешь. Друзья, и как прекрасно заканчиваются эти битвы у уповающего на Бога. И есть что рассказывать, и все хорошо, уповающий на Бога. Друзья, мы, если не будем уповающими на Господа, мы не сможем пройти по этим следам. Ведь наше братство так начиналось, оно так шло, оно сейчас живо этим. Друзья, с чего начиналось наше братство? Вы знаете, что у Геннадия Константиновича в кармане было 5 рублей, когда он поехал на нелегальное положение, когда ему доложили, сообщили, что его там ждут, чтобы арестовать. И он шел, и все-таки шел по этому пути. 5 рублей. Какое братство! Сегодня говорят, чтобы что-то, дело какое-то начать, надо вон сколько. А чтобы начать народ Божий вести. И позже в братском листке он же писал: мы выходили, ничего не имея, и вошли в чудо, да продлит Господь это чудо. Друзья, вот это чудо, и мы с вами свидетели. Мы с вами свидетели. Разве были молитвенные дома, какой-то транспорт, какое-то издательство? Вы знаете, у нас в Молдавии Евангелие переписывали от руки. И было одно рукописное Евангелие или Библия на несколько сел. и договаривались, что эту неделю в одном селе по очереди читают, а потом занимали другое село, брало на себя. И в ночь приходили ходоки, чтобы забрать, чтобы ровно в 12 это Евангелие взять, чтобы ни минутки оно не простаивало, начать читать. Думали ли мы об этом изобилии? Я помню то время, когда у нас Библию дарили только на крещение. Только на крещение. И то не всегда было. И то не всегда. Сегодня мы в этом чуде. Друзья, это уповающие на Бога могут вот так вот менять историю. Итак, друзья, давайте вместе как-то вот и порассуждаем, поговорим, что мы с вами, молодежь, должны быть вот этими уповающими. Ну, друзья, Господь наш, Бог, Он с уповающими имел дело. И в Ветхом Завете Он учил Израиль доверять Ему. Например, стоит стан израильский, как наши палатки. Правда, с одним отличием. У нас посреди машины, а там скиния. Все вход в сторону скинии. И вот жизнь семьи. Надо стирать, надо. Надо порядок наводить, надо. И все заботы, все. И вдруг столб облачный поднимается. Отец семейства, я представляю так, первый. Детки, скорее сюда, сюда. Пакуемся, все, в дорогу. Папа, а куда мы идем? Не знаю. Папа, надолго? Не знаю. А что там будет за остановкой? Все, столб облачный, все решает. Друзья, и в таком сладком уповании собирались сюда. Интересно, что, помню, на одном рукоположении Михаил Иванович проповедь сказал, все собираются, пакуются, мужья тяжелую ношу, детки поменьше, жена полегче, а священник, а левит, детки, столб облачный поднимается, все, 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 я побежал, мне некогда. Куда он побежал? А он побежал паковать скинию. А ему надо скинию собирать, шкуры, шесты, ковчег нести. А жена пакует вещи, а дети сами. Все с отцом, а они сами. Друзья, но в общем-то все уповающие на Бога. И Господь ни карты мне оставлял, ни я вас проведу. Друзья, как сегодня вот этим столпом облачным пренебрегают. Брат едет на собеседование в американское посольство в Москву. Его встречает один труженик. Ну, поговорили. Да вот, представляете себе, мыло невозможно купить. Да, было такое время в перестройку. Мыло это было дефицит. В очередь вставали. Ни кусочка, давали в руки по кусочку хозяйственного. А уж какие-то здесь с кремами, да с всякими запахами не найдешь. Вот. Разве можно жить в такой стране? Все, все, все. Я заканчиваю. Брат, а столб облачный? Как у тебя со столбом облачным? Друзья, сейчас реверс возвращается некоторые. Возвращается. У нас был случай, в молодежи братик подошел, братик из семьи хозяев молитвенного дома. Ну, трудно, живут 12 детей. Только он устроился на работу, да устроился к одному предпринимателю, он верующий. Ну, такой крепенький предприниматель. Он пришел, так, учите моих детей, воспитывайте их. Все, что надо, будет у вас. Стулья, табуретки, все, экскурсии, машины, все это, мороженое только заказывайте, все будет. А вы воспитывайте моих детей. Ну и правда, он так, хорошо у него все шло, шло, и вот к нему на работу. И только он устроился, подошли к нему с издательства и говорят, брат, не хотел бы ты потрудиться. У тебя родители трудились, а в их доме было издательство. Они, правда, не жили тогда в Молдавии, далеко-далеко в Прибалтике. И в их доме издательство было. И ты знаешь, не хотел бы ты потрудиться. Иди подумай. И вот он пошел. Подошел он ко мне, брат Павел, что делать? Только устроился, денег нет у нас, издательство. Вот и как-то сердце туда, а подумаю головой. Да, подошел он, сказал это своему начальнику, верующему. Тот говорит, что? Думай хорошо, у тебя даже денег не будет свадьбу сыграть, не то что дом, там чего-то машины. На свадьбу не будет денег. И вот он подошел, я говорю, иди, помолись, иди. Будут деньги на свадьбу. И он уехал. Уехал. Долго его не было, лет 7, наверное, в церкви. Потом вернулся. Сделал предложение дочери пресвитера. Она согласилась. И вот свадьба. Отец его говорит, слушайте, братья, на свадьбу буду приглашать всю церковь. У нас церковь 320 членов в то время было. Брат, да не прокормишь, ну как ты и вас, братья, ну как я могу? Собрание утреннее закончится, а я скажу, давайте, давайте, братья и сестры, побыстрее это, ну, в калиточку, сейчас свадьба моя начинается с моего сына. Не могу я всех приглашу, пусть поменьше, но всем покушаем вместе, порадуемся, пожелания, всех приглашу, даже мне не говорить. Ну смотри, у нас в истории церкви не было свадьбы, где все были приглашены. Ну ничего, Бог даст, не оставит. Друзья, состоялась свадьба, были приглашены все. На столах было достаточно все. Я не усидел, я взял микрофон и рассказал этот случай. И говорю, ему говорили, что денег не будет на свадьбу. А ни у кого из вас, богатый, не было такой свадьбы, где все были приглашены, все абсолютно. Ну, 320 членов, а там до 500, наверное, доходят гости всякие, приглашенные, там, кто просто пришел на собрание. Вот, ни у кого. Друзья, дальше вызывают родителей. Вы что не приходите в горисполком? Да вроде гонения закончились, штрафы закончились. Да какие штрафы? Уже давно перестройка. Вы же это в очереди стоите. В какой очереди? Ну, на участке. Так вот вам участок. Идите, берите. Друзья, им дают участок в то время, когда он стоил самое мало 50 тысяч евро. Голый кусок земли, без всяких коммуникаций, 6 соток. Меньше 50 нигде не стоило. Сколько надо работать, чтобы заработать эти деньги? Они говорят, вызывают сына. Возьми, сможешь, построишь. Невеста из семьи, где 16 детей. Взял он, думает, с чего начать, как. Ему советуют, ты бери, бери машину песка, что-нибудь как-то, вот свадебные деньги покупай. Купил он машину песка, цемента. Как эти 16 детей, как муравьи, как пришли. Фундамент за несколько дней выгнали. И потом кладку. Друзья, недавно посетил я их дом. Прекрасный дом. Все есть. Да так добротно сделан. Какое чудо. Какой это путь упования на Господа. Хороший путь. И в юности он хороший. Друзья, больше того, а в Америке кризис. А в Америке дома отнимают. Ага, не можешь платить. Один, другой, третий отказались. Кто-то вернулся, кто-то говорит, да это слово хочу забыть, это Америка. И слышу, я не знаю точно или нет, слышу, что и этого предпринимателя там поджимают, и дом у него забрать хотят. Друзья, вот два пути. Путь упования на Господа и путь, когда ты просто живешь своим умом строишь. Вы помните, в Новом Завете написано, никакой воин не служит на своем иждивении. Друзья, на своем иждивении, то есть на своем разуме, на своем уме, строить жизнь и быть воином Иисуса Христа невозможно. Только положись на иждивение твоего Господина, того, кого любит душа твоя, его иждивение. Иногда страшно это сделать, но оно хорошее. Друзья, вот смотрите, и пророков Божьих так Бог провел. Ну, например, Илья. Как его Бог вел? Илья, твоей души ищут. Иди в пустыню, я тебя там прокормлю. Друзья, Бог избирает способ доставки продуктов, самый ненадежный. У нас бы никто так не позволил себе. Ну, ворон, что ему завтра вздумается, куда он это полетит? Ну, чтоб ворон приносил тебе. Но, друзья, Господь как бы сжимает обстоятельства. Ворон, ладно, Илья стоит на своем месте. Поток. И поток начинает высыхать. Знаете, говорят, без хлеба еще проживешь, без воды не проживешь. Друзья, эмиграция у нас была не то, что продукты заканчивались. Мыло чуть-чуть, что-то как-то чуть-чуть скуднее, все. И уехала масса народу. А здесь воды не стало, не стало, меньше, меньше. Друзья, я не знаю, но написано так, и высох поток. Что это за слово? Или он совсем маленьким стал? Или так было, что сегодня он попил Илья, а завтра встал, а уже пить нечего? Но не ушел и не сказал: Господи, ты ж смотри, птицы эти всякие, вот кто знает, куда они улетят. Поток стоит. И дальше ему Бог дальше определяет: все, иди в вдове, а там что лучше? Друзья, и это пути. Вот они следы за Христом, за Господом. Это пути упования. И с этих путей Илья не свернул. Не свернул. Поэтому он имел силу. Поэтому является ему Бог на горе Хариве. Поэтому у него появляется Елисей. Сильный был пророк. И вихри забирает его Бог. Друзья, Елисей то же самое. Кидает на него милость. И Елисей бежит. Куда ты бежишь, Елисей? Все, ломаю плуги, сжигаю, все, быков жарю. А далеко ты идешь, Елисей, не знаю. А кто тебе будет жалование платить? А Илья сам у вдовы питался вчера, да? Ну, друзья, вот она добрая преемственность, о чем слово было. Тоже вот эту вот нотку упования берет Елисей и идет. А Бог знает. Вы знаете, друзья, здесь не то, что вот многие думают, может, это надо ум свой немножко притормозить. Чувства, как харизматы, они ж такие вот доводят человека до исступления и говорят: Бог тебя прокормит, все это, давай, давай, и главное, выкладывай деньги сюда. Вот так у них их учение. Все забудут харизматы, но сбор сделать ни одно собрание не забудут. Вот. Нет, упование это не то, что притормозить, а это ты мыслишь, ты все, но упованием понимаешь, что Божий путь, он выше твоего разума. И когда разум отказывается, а упование влечет тебя, все-таки это путь Божий. Бог это сказал, и Он проведет тебя, и Он проведет. Друзья, и вот на этих путях чудеса, на этих путях радость, на этих путях, когда ничего нет, Бог все дает. Именно на этих путях. Друзья, вот такими путями шло наше братство. Такими путями. Вот эту нотку надо улавливать. Мне очень понравился в книге «Подражайте вере их» рассказ Серебренникова. Вы помните, его искали. И вот он идет по этим кавказским там трущобам, своим лесам. Идет, а там рыси. Кажется, рыси. Если я что-то не так, поправьте. В тех лесах. И он знал об этих диких. Рысь, она же прыжок у нее, сколько метров, все. И он испугался, остановился, нашел дубину хорошую, и дальше как-то легче пошагал. А потом совесть его осудила. Господи, на эту дубину я понадеялся. Та она сзади прыгнет, и не почувствуешь, у нее мягкий, бесшумно прыжок какой. А я на эту дубину понадеялся. Господи, прости меня. Оставил эту дубину. И если ты, Господь, не сохранишь, кто поможет? И пошел с упованием. Друзья, может и с дубиной, но не на нее надеяться, не на земные вот эти вот, а так оно и идет, так и идет, и все это и в жизни, и в заработках, и как решать семейный вопрос, и где жить, и как, и все вот это земное, и так хочется на это можно потрогать, это все, оно доступно, а вот это уповать, как это все, как это, что это? Друзья, но путь упования – это путь Христов. Твердо уповал я на Господа, и Он извлек, и твердо поставил. Друзья, псалмопевец говорит, Давид, что и петь не хватит слов, они превышают число. Превышают число. Знаете, друзья, я, когда на Курильских островах был, тоже много чудес испытал. Не буду много рассказывать. Действительно чудеса, которые никогда не сотрутся в моей памяти, как дом молитвы Бог нам дал, как все это. Но я расскажу об одном моем таком, ну, падении внутреннем, что ли, или как я споткнулся. Я там, ну, мы поехали с братом туда, там надо было трудиться. Ну и мы так вернулись, говорим, братья, мы нашли невспаханное поле, надо туда посылать братьев. Германюк нас отругал, говорит, я вас посылал на Курилы, вы там не троньте ни одного моего дальневосточника. Вот, ну потому что у него братья все в дефиците, а мы хотели, ну мы поехали в центр. В центре говорят, братья, вы увидели, вас Бог там, вам это все показал, вот выезжайте. Брат не смог, там обстоятельства были, и я поехал один. Поехал, а, ну, тоже надо семья зарабатывать, и как, так как-то Бог устроит все. Поехал. Там потрудились, все, и вот когда я все это передал, туда переехал брат, я вернулся, и такая скромность у нас в семье. Одеялами завешаны все двери, окна зимой, чтобы тепло не уходило. Все скучковались в одну комнатку, не в комнатку, а в кухню. В одной кухне жили, батареи полопали в других комнатах. Из-за того, что не топят, ну, даже не хватило вот как-то денег, страшно было топить. Хотя бы, говорят, 8 градусов надо поддерживать, чтобы не лопнули батареи. И все, и, ну, я приехал, как это все, у меня тоже... В кармане пусто. Ну, радостно, что труд позади, все. Ну, а как жить? Не специальности. Моя специальность, на которой я выучился, фотограф. Я и много послужил. И сейчас у меня Библия и фотоаппарат. Но она никчемная. Не идет. Она вымерла или вымирает. Вымирала на то время. Пошел я к брату. Говорю, брат, слушай, возьми меня на рихтовку рихтовать. На тарелку супа заработаю. Буду рад. Мне главное специальность взять. Он говорит, ну давай, я сам этот слабенький вот стою, не знаю, будет заказ, нет, сейчас есть, но, ну давай. Помню, мы делали этот заказ, делали, пришел, и, в общем, не рассчитался с нами. Вот. Ну и так это все, и у меня в сердце на братьев злоба вкралась. Я приду к одному, смотрю, он улыбается, вот у него там это... Газировка рядом, бьет плитку тротуарную у себя в доме. Ах, думаю, братья буржуи, вот, вон они как живут, им не Курилы не надо, ничего, им плитку стелить надо дома. Да ходи ты по этим бетонным дорожкам. К другому зайду, а у него работа кипит, там все, о, Павел, как там Восток? Ну, что-то, ну, тоже у меня и все. Подхожу к братьям, говорю, братья, снимайте меня со всех служений, я это должен с семьей заниматься, сейчас мне не до... И брат старец один так уловил, Михаил Иванович, уловил, говорит, Павлушенька, а что ты так это снимаете? Ты иди, обустраивай семью, все. Сможешь поедь на филиал, сможешь проповедь, скажи. А зачем ты так жестко? Правда, что я так жестко? Простите. Господи, прости меня. И сал я. Друзья, как я рад. Научился рихтовать машины, специальности. И Бог мне все сделал так, что я стал понимать тех, кому трудно. Кстати, в это время нам за газ пришло, ну, очень маленькая сумма. А наши испугались, пошли в газовую контору. Извините, у вас ошибка там. Какая еще ошибка? Ну, за газ неправильно пришли. Они боятся, что там больше, но ошиблись. И потом эта сумма долгом будет висеть. Они полистали компьютер. Да все правильно. Да не может быть такой маленькой суммы. Да, вам что, не нравится, что маленькая? Мы вам добавим сейчас это. Идите, будьте довольны, неправильно. Мы вас вызовем, не бойтесь. Вот так боялись, что, помню, нашли, отец пчеловодил, нашли 8-летнюю флягу меда. Обрадовались и наливали по баночке, меняли. Поменяйте на картошку. А что за мед? Да вот попробуйте. Неплохой он, не этого года, но хороший. Ну ладно, ладно, давай, забирай картошку. С медом чай буду пить. И вот на меня довольные приходят. Друзья, прошло это время. Бог вывел, потом стал, и все. А рихтовщик, всегда бьются машины. Всегда будет работа, никакой кризис не берет это. Вот, слава Богу. Друзья, недавно Бог тоже меня утвердил так. Расскажу маленькое чудо в моей жизни. На Новый год гривна украинская ваша упала сильно. А наша молдавская держалась. И по ценам, по разнице, на Украине было все очень дешево. Очень дешево. Мы поменяем деньги на украинские, и все в 4 раза, в 3. Вот прямо удивляемся. Ну, совсем. И у нас в это время мы все закупали на Украине. И все у нас на столе украинское, только хлеб молдавский. Вот. Ну, и как-то говорю я, детки, я еду в Одессу на Братское. Пишите, что вам нужно. Списочек. Вот. И мама поедет на 7-й километр и купит вам все это. Ну, а у меня дочери, девчоночки, и они давай писать списочки. Бантик зеленый с желтым и всякие приколки. Ой-ой, списки такие длинные. Говорю, вы там не сильно пишите. Еще родительскую комиссию надо, чтобы прошли ваши все эти заявления-то. Ну, все, все написали, все. Ну, давайте, подчеркиваем и все. Подчеркнули. И Машенька, старшая, подходит. Ой, папа, я забыла. У меня сапог нет. Ой, Маша, ну ты даешь. Ну, а я-то знаю, сколько сапоги стоят. Машенька, шансов никаких в этом году на сапоги. Давай на следующий год. Папа, ну давай, ну. Ну, мои кушать хотят уже. Машенька, давай на следующий год. Ну, а какие ты хочешь? Ой, папа, знаешь, я какие хочу? Овечка внутри и овечка снаружи. Ох ты, здесь ни на каких нет. А вот ты еще это заказываешь. Ладно, ты молись, но шансов никаких. Друзья, одно утро просыпаюсь я. Малыши в школу идут. В школу идут. Ну и Катюша плачет. Ой, я не успеваю. А Маша, я иду, тебя не жду. Из-за тебя стоять целый урок я не собираюсь. А у них опоздал, стоишь целый урок. Мальчик говорит, так, я ухожу. Из-за тебя листья собирать вокруг школы я не собираюсь. А у них опоздал, собираешь листья вокруг школы. Без граблей, без всего руками. И Катюша плачет. Я говорю, Катюша, а что ты плачешь? Иди себе сама, да и все. Да, папа, там собаки такие огромные. Катюш, ну я тебя провожу, идет. О, идет. Ну, я редко в школу, раз, наверное, в 2 года захожу. Ну, давай, беру ручку, иду с ней. Поговорил с ней, расспросил ее, что ты идешь каждое утро, да. И вот так, а кто у тебя друзья? Ну, к ее сердцу девичьему. Поговорил, поговорил. А сам смотрю, ни одной собаки, уже скоро школа. Катюш, ну где твои собаки? Папа, где-то они есть, где-то есть. Они где-то спрятались. Ой, миленькая, ты испугалась собственную тень. Только сказал, завернули за поворот. Такая псарня лежит, огромные, дикие, бродячие собаки. Вожак один черный, уши стоят, видно злой. Я взрослый человек, и то бочком-бочком. Катюша, ты всегда с кем-то иди, всегда. Видишь, папа, правда? Ну, отвел ее в школу. Возвращаюсь домой. Узкий переулочек. И эта вся псарня на меня. И рычат. Этот вожак какой-то пакет несет. Не знаю, что там, косточки или что. И вижу, что мы не разойдемся. Или они меня, или я их. И я не жду и камушек, и в этого вожака. Главное, голову отрубить. Вот. И второй в него. Ну, и победил. Он поджал хвост, бросил пакет и бежать. За ним вся псарня убежала. И знаете, бывает такое напряженно что-то, потом раз, и все решилось. И все, облегчение. Только пакет напоминал об этой битве брошенный. И как последнюю память стереть, я его и пнул в сторону. Пнул, смотрю, овечка изнутри, овечка снаружи. Из пакета это. Не понял. Я еще раз пнул его. Друзья, вы знаете, новые немецкие сапоги. Наверное, месяц кто-то их носил. Аккуратно сложенные, один в один, чистенько все. Я обернулся, никто не смотрит. Я хватит этот пакетик и иду домой. Иду домой. Встречает меня помощница. Ты где был? Да вот ходил, провожал детей. Вот, держи. Открывает сапоги. Размер на Машу. Сколько стоит? Почем? Говорю, Танечка, хорошая цена. Ты сказал, что это, если не подойдет, мы это сдадим обратно. Танечка, возврату не подлежит. Ну, друзья, я не знаю, как Маша-то придет, пойдет, не подойдет. Я в размерах не очень. Приходит дочка со школы. Вы знаете, друзья, одевает один в один. Прямо точно ни большой, ни маленький. Ни на вырост и не жмут. Все прямо точно. Собрал я детей, говорю, деточки, вы знаете, откуда сапоги? Рассказал всю эту историю. Я такую историю только слышал в годы голода. Помните, друзья, описывали в нашей литературе, когда собака в кувшин голову, где-то у богатых, и убежала с этим кувшином и к нам, к верующим, мотнула головой, бросила кувшин этот и убежала. Чудо! Во время голода кувшин, пол кувшина со сметаной. Вот. Рассказал этот случай. Насмех Иванович любит так говорить. Пока вороны летают, Илья будет жив. Вот. Ну, мы не стали перефразировать. Вот. Поблагодарили Господа. Друзья, этот случай сильно меня вдохновил. Сильно. Друзья, жертвуйте. Езжайте на труд. Знает, как Господь ваши проблемы решить. Идите за Ним. Проведет Он вас по этой жизни. Не переживайте. У Него все в руках. Как вы ни думаете, вам даст все. И пошлет свое. Только будьте уповающими на Него. Так стройте жизнь, что если Господь зовет, зовет на труд, на стройку молитвенного дома, идите, увидите чудеса ваши в жизни вашей. Доверяйте Богу. Друзья, вот из таких уповающих строится церковь Иисуса Христа. Друзья, кто не может уповать, доверять, вы помолитесь: Господи, Ты меня научи. И Господь научит. Он знает, как, что сделать, чтобы научить вас доверять. Я помню, в годы гонений я встретил Николая Семеновича Мазурина. Вот, и он рассказал мне случай один. Павел говорит: какой наш Бог милостив, как Он может и учит доверять Ему. И рассказал свою историю. Вообще, он очень сильный с детства был, очень сильный. Но при этом 3 раза его хоронили. 1 раз заболел тифом или не знаю чем. А у них в селе такой обычай. Прощаются не с мертвым, а еще с живым. Такая скамеечка, и ставят ее в сенях. И все село приходит и прощаются. А он уже говорить не может. Здесь уже шьют ему рубашки, гробик там колотят. И он говорит: я вот помню хорошо, я смотрю, ничего, все болит, а люди идут и прощаются со мной, а Бог мне дал жизнь. В детстве он ехал, отец с лошадью, и он спал, сено сток на телеге, и лошадь пугливая качнула на мосту, прям мост переходили, она скрипнула доска, она испугалась, метнулась, и телега в трещину в эту, мимо досок, и он оттуда в воду. Отец схватил лошадь, и что делать? Там сын тонет, пустит лошадь, лошадь упадет сверху. И возопил: Господи, в это время откуда ни возьмись человек, давай я держу лошадь, иди. И он сына нащупал с 3-го раза, за ноги поднял, вода вышла вся, и выжил, слава Богу. И так Бог вел его. И вот он рассказал случай, что когда его арестовали, жену звали Нюра, осталась одна. Он говорит, и она мне пишет письмо: Коля, тебя нет. Вся нагрузка на меня. Дети, вода на соседней улице. Коля, так жить нельзя. Я, говорит, только в лагерь, все как-то напряженно, прочитал это письмо: Господи, помоги ей, так ведь жить нельзя, как-то вот что ты, научи ее доверять тебе. В это время бригадный приходит: Мазурин, по какой статье сидишь? По такой-то. Что-то он путает, ищет в памяти, не помнит эту статью. Это за что это? Я верующий. Верующий, все равно заставлю работать. Я удивился, почему он решил, что верующие не работают. Так, иди штукатурить, будешь с Ивановым штукатурить. Ну, я фамилию так, какую-то он называл. Он говорит, мне так слух резануло, а он штукатур хороший, настоящий. Всегда говорили всем: с Мазуриным будешь штукатурить, а здесь вдруг говорят с Ивановым. Ну, ладно. Он говорит, я пришел, а Иванов штукатурит потолки. Самое трудное – это потолки. И вот он шлепнет и держит сокол, знаете, такой вот, на ручке такой маленький столик, там мешают и туда. И держит, оно хлюп обратно, он опять его... Я, говорит, взял сокол, мастерок, почистил его хорошо. А этот Иванов кричит: эй, давай, ты что не работаешь? Я говорю, слушай, давай пополам с тобой комнату. Давай, вот посмотришь, еще будешь меня звать на помощь. Прочертили линию. Я почистил все, оно не прилипает, легко блестит. Выбрал песню себе. И пошел штукатурит, и пою песню. Бригадный зашел, глядь. И такой бригадный, ругать так ругать, а хвалить так хвалить. Он как увидел и оббежал весь этот отряд, собрал их, идите посмотрите, как надо работать, лентяи такие. Он говорит, а я пою и не замечаю, пою. Остановился раствор набрать, смотрю, ахнул, весь отряд стоит, и он их ругает. Вот как надо работать. Вот. И отряд из отстающих в передовые, им всем ларек дополнительный, и Мазурину свидание. И я пишу, говорит, письмо, Нюра, приезжай ко мне. Вот мне дали свидание внеочередное. Ответа нет. Нюра, ты чего молчишь? Скорее пиши. Надо назначить же взять число. Ответа нет. Нюра, уже нет время писать. Приезжай такого-то числа. Предвкушаю свидание. Что я ей скажу? На свидание захожу. Вместо Нюры приехала ее сестра. И говорит, Коля, ты не переживай. Сейчас все тебе расскажу. Нюра при смерти. Ну, а ты не волнуйся. Старших детей, вот в то село договорились, там возьмут их, сказали, все будет нормально. Меньших мы оставим у себя, а средних в нашей церкви та семья возьмет и та. Говорит, пошел я со свидания. И думаю, Господи, сколько я созидал эту семью, и сейчас в один момент все рушится. Трудно было, но до отчаяния не доходил. Укреплял себя упованием на Господа. А что случилось? Лопнул аппендицит. И плохо-плохо, она пошла к врачам. Врачи говорят, о, это нормально, знаем эти болезни, все это. Не первый приходит. Так, грелки, грелки, погорячее. Обложите живот, все, на второй день снимет, как рукой. Ну, они грелки, грелки, плохо, плохо. На третий день пошли, плохо. Но... А уже по телу пятна. И врачи кинулись. Перитонит, знаете, да, это когда прободная, ну, лопает... Да, и воспаление брюшной полости, все. В общем, если в течение, так врачи говорят, 24 часов не сделать операцию, может быть летальный исход. А там вот сколько там, не знаю, сколько суток, трое что ли. Вот, и на стол операцию, все, и зашили, никаких шансов, и оставили. Дежурят медсестры ночью, детки пришли. Детки, вы чего это пришли? Так, ваша мама умерла. А между собой побыстрее скажем, что умерла, и легче переболеют, и все, и пройдет. Детки в слезы. Домой. Родители прибежали, извините, родственники прибежали, братья там, кто. Врач говорит, кто сказал умерла? Не умерла она жива. Никому не верьте, я врач, только я знаю. И так было два раза. И вот молюсь, Господи, помоги ей. Вдруг получает письмо в зоне. Письмо чужим почерком, но написано Нюра. Что это такое? Открываю чистый лист бумаги. Еще раз, две строчки всего. Коля, приветствую. Пишет тебе Нюра. Ой, больше не могу. И точка. Но я обрадовался этому письму. Господи, значит, она в своем разуме, в сознании. Помоги ей, Господи. Через время еще одно письмо. Коля, пишет тебе Нюра. Ты знаешь, я уже опустила сама ноги на пол. Поднять помогли, но уже у меня большой успех в здоровье. Слава Богу! Опять молюсь. Еще одно письмо получаю. Коля, пишет тебе Нюра. Я дома выписалась. Убираю, стираю. Домашняя работа, воду ношу. Коля, ты не переживай, у нас все хорошо. Так жить можно, в конце пишет. И он говорит, вот Павел, какой любящий Бог. Вот он видел, что так жить нельзя. И берет свои любящие объятия, свои любящие руки, длани. Берет ее и над пропастью потряс, потряс, но не выронил. И потом ставит ее в эти же условия, в этот же дом, эта же семья, вода ближе не стала. А человек говорит, так жить можно. Друзья, кто в уповании, кому трудно, помолитесь. Но немножко опасно. Господь вот и так может провести вас и научит упованию. Лучше так доверять Слову Божьему, учению Иисуса Христа и доверять Ему. Доверять, когда трудно, когда не видно, что будет впереди. Друзья, доверять во всех вопросах. И вот вы, молодежь, в вопросах особенно брака, семьи. Вы знаете, что семьи христианские многодетные. Доверять в вопросе, когда вам предстоять будет деток принимать. Доверять. Бог проведет. Его рука хороша. Он знает, и Он благословение пошлет. Друзья, много можно было бы примеров привести. Вот таких. Доверять в юности, в труде. И, друзья, Бог знает, проведет. И Его пути, пути упования, они вместе с чудесами. Пусть Господь поможет нам всем в этом. И будем помнить эти слова Давида. Твердо уповал я на Господа. И Господь проведет, на твердом основании поставит. И когда сам Давид, когда, помните, Сикелак был позади, разрушен. Так, это самый трудный, мне кажется, момент в жизни Давида. Он даже ефод сам одел, не доверил никому. Предстал пред Господом, и написано, укрепился надеждою на Господа. Надежду, это слово курсивом написано в Синодальной Библии, то есть его нет в оригинале. Укрепился на Господа. Вот они, и Господь из самой большой беды вывел такое чудо, изможденные 600 человек, а потом 200 остались, 400 человек, изможденные, разбили армию, огромную армию. Вот что может уповающий на Господа человек. Он очень силен, он воинствен, он с ним все может Бог сделать, совершить, потому что силен Бог, на которого он уповает. Пусть в этом поможет нам Господь. Аминь.